Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. Вас я попрошу остаться.
Да-да-да, оставайтесь, дорогие друзья, с нами сегодня на ближайшие два часа и дальше.
Тутта Ларсон.
Да, Валентин Алфимов и исполняющий обязанности Тутты Ларсон. Я бы даже сказал, временно исполняющий обязанности Тутты Ларсон. Маша Баченина.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Да. Очень приятно вспомнить молодость, да? И вернуться сюда, в эту студию «Комсомольской правды» в 8 утра ранним утром. Да. Ну что, стартуем.
Стартуем. У нас столько всего важного и интересного, вы даже не представляете. Ну, давайте про коронавирус поговорим для начала. Тема, которая волнует абсолютно всех. Вот тут накануне мэр Москвы Сергей Собянин новые меры борьбы с коронавирусной инфекцией объявил школьников. То ли посадил дома, то ли не посадил.
У меня есть информация, потому что я глава школьников.
Ну, давай.
Некоторых в количестве одной штуки. Посадил младших. Нет,
но
младших,
не посадил.
Младших выпустил, старших посадил. Без конфискации пока, как говорится. Вот. Но, в общем, почему мы выяснили вчера методом дедукции, потому что старших можно оставлять одних дома, а младших...
Я вот ровно то же самое, да, напомню, друзья, что школьники с 1 по 5 класс будут ходить в школу, а с 6 по 11, соответственно, не будут ходить в школу, будут дома на удаленке. И тоже только вечером умные люди мне объяснили, что именно потому, что старших можно оставить дома, а родителям уйти на работу, то есть исключительно из-за этого. Слушайте, ну, смотрю цифры за день, вот за прошедшие сутки, 13 868 случаев, это случаев по России. Соответственно, это вот все новые рекорды, которые туда вот в космос уходят потихонечку.
Так, ну а что у нас в мире с коронавирусом? В Париже и других крупных городах Франции Макрон ввел комендантский час. Тоже ради сдерживания коронавируса. Что это означает? Что жителям нельзя выходить из домов с 21 до 6. Вот ты не понимал до вчерашнего вечера со школами ситуацию, с разделением, да, по старшинству. А я никогда не понимала комендантского часа.
Ну, что днем заразишься, что вечером, да, там ночью. Какая разница?
Вот именно, что никакой для меня. Есть, скорее всего, причина. Друзья мои, вы напишите, пожалуйста, серьезно, всю жизнь мучаюсь. Валь, как там, +7 967 200 ровно 9702, точно.
Ты молодец.
WhatsApp и Viber. Ребят, в чем смысл комендантского часа? То есть, если днем не заразился, то ночью сиди дома, чтобы уж действительно не подхватить. И ограничения начинаются во Франции с 17 октября и продлятся минимум 4 недели. В рестораны ходить нельзя, для французов это пуща смерти. В общем, все очень серьезно, поэтому берегите себя. Но...
А у нас хорошие новости есть тоже как раз по этому поводу. У нас не собираются закрывать магазины и общепит. Денис Мантуров сообщил, что, собственно, магазины и предприятия общепита пока будут работать. Я надеюсь, что это слово «пока» оно здесь не временное, да? Ну, то есть, что пока будут работать, а через неделю мы их закроем. Вот. А просто будут работать. Вот. Если, конечно, все вот эти вот предприятия соблюдают требования Роспотребнадзора. И если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний.
Ну, кстати, по поводу нарастания вообще ситуации высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. Давайте послушаем о ситуации с коронавирусом на совещании с президентом.
Как мы и ожидали, с началом осенне-зимнего эпидемического сезона отмечается увеличение числа случаев выявления и заболевания новой коронавирусной инфекции. На 14 октября у нас зарегистрировано 1 миллион 340 тысяч случаев COVID-19. Средний темп прироста за последние сутки в Российской Федерации составил 1,1%. В 30 регионах он сложился выше уровня этого показателя. Я хочу отметить, что средний суток уровни заболеваемости за последнюю рабочую неделю в нашей стране составили 7,5 единиц на 100 тысяч населения.
Это вице-премьер Татьяна Голикова. Мне показалось, или там действительно на фоне кашлял кто-то, еще что-то. Такая эпидемиологическая ситуация была, по-моему. Хорошо, что оно все было на удаленке. Самая хорошая новость, друзья мои.
Давай.
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Путин об этом сообщил и сообщил о скорой регистрации третьей вакцины. А вот зачем больше, чем одна? Зачем вообще три? И стоит ли радоваться, как я сейчас это сделала? Надо выяснять.
Да. Сейчас узнаем у эксперта, у нашего. Ну, вообще новость, конечно, хорошая. Наконец-то, то есть еще одна. Кому-то, может быть, та, например, вот этот спутник Ви, может быть, не подходит. А вот это вот Эпивак Корона, она так называется, вот, может быть, она подойдет. Вот, буквально президент сказал следующее. Начать хотел бы с приятной информации. Тут накануне было совещание с правительством, да? Вот, говорит, начать хотел бы с приятной информации о том, что Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «Пивак Корона». Вот.
У нас эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, очень рада вас слышать. Я бы хотела узнать, вот мы сидим радостные, довольные. Вторая, она подходит третья. Есть ли действительно повод радоваться?
Ну, это, безусловно, неплохо, что в России разрабатываются сразу несколько вакцин, и это даже больше, чем три, в общем-то. Это хорошо, тем более, что это препараты, основанные на разных технологических платформах и разных, собственно, принципах действия, да? Вот, то есть это означает, что, в принципе, есть разные центры, компании и государственные организации, которые... с разных, можно сказать, сторон, с разных, разным, разрабатывают разные препараты, да, вакцины. Соответственно, мы же не знаем, какая из этих вакцин окажется наиболее оптимальной с точки зрения соотношения эффективности и безопасности. Вот. Поэтому,
нет, ну вот смотрите,
мы в конечном итоге сможем выбирать.
Так. Идея ясна. Но смотрите, что по поводу безопасности, да, и какая из них будет работать лучше всех. Мурашко рассказал про первую вакцину. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. Вот вопрос: а это уже значит, что они не заболеют?
Нет, это не означает, что они не заболеют, поскольку пока мы оценили, ну, по сути дела, только безопасность, переносимость и частичную иммуногенность, пока были проведены все-таки относительно небольшие по объему клинические исследования, сейчас проводится большое очень исследование, уже пострегистрационное, на 40 тысячах здоровых добровольцев, и даже еще одно исследование, только вот недавно запущено, специально на подгруппе пожилых пациентов, то есть людей старше 60 лет, это отдельное исследование.
Да, я напомню, вот, что вакцина к применению стоит в возрасте от 18 до 60.
Совершенно верно, да.
Вот.
Да.
Но многие хотят, например, у меня мама очень хочет, и я говорю, ну давай, доброволец ты мой.
Николай Александрович, слушайте, а вот многие очень сильно ругают наши власти, ну, медицинские власти в первую очередь, что вакцину уже выпустили, только сейчас начали широкие исследования.
Ну, в общем, я придерживаюсь по сходной позиции, на самом деле, да, то есть было бы, наверное, правильно, если бы было бы завершено исследование первой и второй фазы, и хотя бы был бы уже подан промежуточный отчет по исследованию третьей фазы. Понятно, не на 40 тысячах добровольцев, ну, скажем, на 2, 3, 4, 5 тысячах. Собственно, это будет сделано, безусловно, уже после получения регистрационного удостоверения. То есть, например, разработчики вакцины «Спутник Ви» планируют сделать это до конца ноября месяца, да, опубликовать уже пробежущий отчет. Ну, наверное, было бы логичнее, если бы регистрационное удостоверение все-таки было выдано именно после этого этапа. Mm-hmm. Ну, как есть.
И смотрите, Facebook с Инстаграмом тут перестанут показывать рекламу с критикой вакцинации. Оказывается, была и такая. Это как так получается? Действительно, прям компания против вакцинации за деньги?
Да. Ну, это происходит, потому что очень сильное так называемое антивакцинное движение, притом даже, в общем-то, это движение, которое, по сути дела, состоит из ряда организаций, которые действительно покупают, в том числе, платную рекламу, ну, размещают, скажем, посты с критикой вакцин в принципе. То есть мы сейчас даже не говорим конкретно о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, а в принципе с критикой вакцинации.
Спасибо вам большое. Эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков был у нас в эфире. Ты будешь прививаться?
Слушай, я склоняюсь к больше да, чем нет. Давай вот так скажем.
Еще один доброволец, комсомолец.
Да, с удовольствием, кстати, готов испытать на себе эту штуку. Сашка Кот же попробовал, и все хорошо. Вообще прекрасно себя чувствовал. Ну, там полдня у него была небольшая температура, 37. Ну, ничего, все нормально. Зато не заболеет.
Мы продолжим.
Вы же взрослые люди.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Тискун человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, здесь вот в этой студии радио «Комсомольская правда» я, Валентин Алфимов, и Маша Бочинина.
Я одна штука.
Доброе утро, дорогие друзья. Слушайте, а давайте, мы же в прямом эфире, а я что-то вот мы там в первой части как-то так вскользь прошли эту тему. Координаты наши назовем. 8-800-200-97-02. Это номер телефона и Viber с WhatsApp. +7-967-200-97-02. Это для ваших сообщений.
В стиле некой преемственности от вечера к утру. А вам звонят, да, так это прям вообще... О, люди, позвоните, я давно не разговаривала с вами. Мне Сергей Александрович Мардан запрещает. Да. Друзья мои, ну что, политическая тема, без которой никуда. Понятно, что корона, она не просто политическая, в первую очередь, социальная. А тут у нас, соответственно, новости, Навальные новости. Да? Раскрыл Алексей Навальный, кто спонсировал его перелет в Германию и лечение.
Очень много вопросов было. Шарите. Очень много вопросов было. Как это так? Из этого самого, из Омска, да, в Германии на частном самолете. Ой, бедный несчастный оппозиционер. Вот и на целом, ну, частный самолет, елки-палки, это ж круто.
А если быть точными с цифрами, перелет из Омска в Берлин и лечение обошлись более чем 100 тысяч евро. 79 стоил самолет, и за него заплатил предприниматель Борис Зимин. Угу. А, я правильно ставлю ударение?
Да.
Всегда сомневаюсь.
Ну, ладно.
И лечение, которое стоило почти 50 тысяч евро, ну, где-то там без сотни, на него скинулись еще три мецената. Бизнесмен Евгений Чичваркин, да, глава Евросети, который...
Бывший.
Ну, бывший глав Евросети не бывает, как говорится, который проживает сейчас в Лондоне, распрекрасно себя чувствует и, в общем-то, там скрывается, так сказать. Хотя, какой скрывается? Все же знают, где что и что живет. И финальный счет за лечение от больницы почти в 50 тысяч евро оплачен в складчину Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко. И вот айтишник, вчера была такая информация, айтишник Иванов, это звучало очень смешно, как мем. Оказался...
Русский хакер.
Имя есть, Роман Иванов. Самая интересная, конечно, темная лошадка. Ну, наверное, мы представляем себе айтишника как некого человека, у которого, в общем-то, ну, не знаю, отсутствуют какие-то социальные...
Ой, да ладно тебе, общественные... ну все, прошло то время. Прошло,
да?
То, о чем считаешь? Ты говоришь, это было 10 лет назад, в лучшем случае. Сейчас айтишники это... совершенно другие могут даже оплатить лечение Навального в Германии.
То есть вот. Надо было обращать внимание 10 лет назад.
Да, тем временем средства массовой информации опубликовали такой список чиновников, которые могут попасть под санкции Евросоюза, а мы знаем, что из-за вот этого вот дела Навального, так сказать, в Европе обсуждают... санкции вот, против наших чиновников. Так вот, ну, в общем, написали, кто? Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в списке 6 человек. Замглава администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин и полпред главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло.
Вот, вот по прям, поводу вот прям последнего.
Каждый лично.
Имени и фамилии тоже как-то удивлялись, потому что, ну, а он-то тут при чем?
А потому что в Сибири все произошло. Все, точка.
Крыша.
Ну да, да,
сибирская,
да, да, да.
Крыша.
А в этом всем прикрываю вас я,
да.
Бригада.
Вчера
да.
Министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью радиостанции «Комсомольская правда» и двум другим радиостанциям. Там присутствовал...
«Спутник» и «Говорит Москва», да.
Я не хотела называть, но да, это сделал ты.
А,
да, там присутствовал глава издательского дома, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин. И был задан вопрос Лаврову по поводу Навального. Почему не возбуждают уголовное дело? Вот что министр ответил. Давайте послушаем.
У нас уголовное дело должно возбуждаться на основе фактов, которые позволяют подозревать наличие уголовного преступления. И всегда предшествуют такому решению о возбуждении уголовного дела до следственной работы. расследование, которое сейчас ведет Министерство внутренних дел. Они опросили более 200 человек и взяли какие-то там показания у врачей, у сотрудников гостиницы, у экипажа самолета. Но сейчас столько приводится фактов того, сколько здесь недосказанностей, каких-то несуразец, прочее, прочее. Бутылка, почему люди прибежали в этот номер, почему они были в трусах и босиком, и тем не менее никто больше не заболел. Ну, нестыковок миллион. И мы будем настаивать на том, чтобы наши германские коллеги уважили свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Конвенции о правовой помощи.
Это министр иностранных дел, голос которого невозможно не узнать, Сергей Лавров. У нас на связи директор Центра политологических исследований и финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Борисович.
Доброе утро.
Павел Борисович, вот вопрос, зачем Навальный это сделал? Зачем он раскрыл вот своих спонсоров? Какие
Чтобы
мысли?
Показать, кто молодец для него? Ну, скажем так, публично поблагодарить?
Ну, вопрос открытый. Возможно, он демонстрирует, что у него есть определенная финансовая поддержка. Это, во-первых. Во-вторых, снять вопросы, которые появились, а кто платит действительно за лечение, которые на Западе очень хорошие, но не очень дешевые.
Угу. Только и всего, да?
Слушайте, ну ладно бы там были какие-нибудь там олигархи, Рокфеллер или еще кто-то. Ну, кто там? Ну, Чичваркин. Ну, правда.
Нет, ну, вот как раз, да, если бы были олигархи, да, понимаете, условно говоря, если бы прозвучал фамилия Ходорковского, то вся российская пропаганда сразу бы сказала, ага, да, и начала бы делать выводы. А здесь люди, которые, во-первых, гонимы российской власти, а во-вторых, действительно, как вы сказали, не олигархи. Плюс вот эта вот третья фамилия программиста, который... Ну, видимо, свой для определенной части российского креативного класса, да, то есть господин Навальный хочет подчеркнуть, что его поддерживают, ну, не то чтобы простые люди, да, это не типичный фандрайзинг, там, к миру по нитке, но представители так, креативно высшего среднего класса российского, не олигархи, не условно говоря, Ходорковский.
То есть Навальный показывает, за мной стоит народ.
Нет, ну то есть это пиар-ход.
Пиар-ход наступательный или оборонительный вопрос, да, потому что, наверное, здесь все-таки плясали от обороны, да, то есть возникали вопросы, а кто платит? Вот, пожалуйста, кто платит? Ну, наверное, да, пиар-ход. Естественно, господин Навальный после этой истории уже 100% стал политиком, а политик все, что публично не делает, это все пиар.
Понятно. А вот мы каждый день практически оцениваем рейтинг политика Алексея Навального. На сегодняшний день что можно сказать об этом?
Ну, какой рейтинг вы имеете в виду? Есть рейтинг
популярности.
Официальный?
Нет,
ну, есть рейтинг официальный, да, который идет от Левады. Ну, имеется в виду...
А его меряет Левада? Я вот, кстати,
рейтинг,
не встречала.
Ну, рейтинг широких слоев населения, да. Левада замерил вот в конце сентября. Что продемонстрировалось? Узнаваемость господина Навального выросла. Да, он известен теперь широким слоем населения. Но поляризация в оценках его деятельности по-прежнему сохраняется. То есть... Одобряет его деятельность 20% населения России. Не одобряет гораздо больше. Затрудняю, не помню сейчас точно цифру, но что-то около 50%. Mm-hmm. То есть узнаваемость его выросла, а поляризация в оценках деятельности также сохранилась. Mm-hmm. То есть господин Навальный, он не политик всех недовольных властью россиян. То есть у нас недовольство властью растет, но господин Навальный замкнуть на себе это недовольство пока не может. И не факт, что сможет.
Ну, а для этого нужно ему быстрее возвращаться, чтобы что-то исправить в этой ситуации, или...
Ну, вопрос, нужно ему быстрее возвращаться или нет. Ну, во-первых, власть ему, мягко говоря, не рада. Мы видим, что сейчас идет наступление по всему фронту. Это во-первых. Во-вторых, ему, наверное, нужно физически восстановиться, потому что его деятельность здесь публично, она будет связана с личным, с персональным общением с населением. Если он будет Понятно. Выглядеть не очень физически, да, это ему в минус
Спасибо
пойдет.
Большое, Павел Борисович. Спасибо большое. Директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин был
Я
на
не
студии.
Знаю, ты говоришь ему там вернуться надо, еще что-то. Ну, я не вижу какого-то там супер большого будущего. Ну, вернется он. Ну что, от этого будет популярней? Что-то будет по-другому происходить?
Да, естественно. Когда человек здесь, на месте, он совершенно иначе работает, как минимум.
Ну, как не знали, так и не знают широкие слои населения.
Год тяжелый позади для российской нации. На страну мою злодеи наложили санкции. На страну мою злодеи наложили. повода напиться. Эта тропка пройдена, не поеду за границу. У меня есть родина, не поеду за границу. Не отпустит родина. Паровоз, вези меня от станции до станции. Широка страна моя, и плевать на санкции. Огурец возьму из банки, выпью кваса вятского. И плевал я на подлянки пня американского. И плевал я на подлянки пня американского. Паровоз, вези меня от станции до станции. Широка страна моя, и плевать на санкции. Запрягаем долго сани, но летим, сколь хватит сил. От Рязани до Казани, от Смоленска до Курил. Паровоз, вези меня от станции до станции. Широка страна моя, и плевать на санкции. Плевать на санкции.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Все так и есть. Здрасте, дорогие друзья, еще раз. Валентин Алфимов. Да. Валентин Алфимов, Мария Бачинина.
Здравствуйте.
Тут подхулиганивает немножко.
Осторожней с этими словами, а то не превращаются, как я однажды сказала, оунисты, имею в виду участников заседания ООН. Ладно, не об этом речь.
Смотрите, давайте вернемся сейчас к первой теме, к короне. Тут же накануне прошло заседание. Президент Владимир Путин встретился с правительством там. Ну и, соответственно, коронавирус, да, там так достаточно серьезную роль занимал в этом обсуждении. И вот там глава Минпромторга Денис Мантуров говорит, что магазины, предприятия общепита пока будут работать, если соблюдают все требования Роспотребнадзора. И вообще власти всячески подчеркивают, что нет желания вводить никакой локдаун, никого закрывать, вот, потому что ничего хорошего из этого не выйдет.
А денег нет делиться и поддерживать малый бизнес. Я тут пошла, вы меня извините за такую бытовуху, да, маникюр делать. Салон, на мой взгляд, не страдал, знаешь, все хорошо там, нормально, слава тебе, Господи. А оказывается, недавно продали. Вот просто взяла хозяйка и продала весь свой бизнес. Я еще заинтересовалась, потому что это, как нечто, знаешь, эфемерное, потрогать нельзя, поэтому любопытно стало. Продает бизнес, вы понимаете, в чем дело? После самоизоляции число объявлений о продаже уже готового работающего бизнеса в городах-миллионниках, понятно, что это Москва на первом месте, выросло в среднем на 28%. И это не какие-то мысли вслух, это результаты исследования, проведенного компанией ЦИАН «Коммерческая».
Да, ну вот смотрите, сравнивали данные на вот сейчас, то есть начало октября, с начала марта, когда еще ничего закрыто не было, да, и оказалось, что наиболее тяжелая ситуация с бизнесом сложилась в Уфе, в Самаре и в Воронеже. Там число предпринимателей, желающих продать свое дело, выросло в 2 раза.
Да.
В 1,5 раза стало больше желающих продать свой бизнес в Ростове-на-Дону, в Казани и в Нижнем.
Там, смотрите, главное что. Первое место, это, угадайте правильно, гостиницы. Гостиницы почти на 50% подросло желание продать, избавиться. На втором месте это офисы. Все ушли на удаленку. Но, правда, про третье место это индустрия развлечений. Потому что, не до развлечений, как говорится. Слушайте, на самом деле это не очень хорошее. Хорошие новости, я бы сказала, даже тревожные. У нас на связи эксперт московского отделения «Опоры России» Светлана Петропольская. Светлана, доброе утро.
Доброе утро.
Да,
Светлана. Да. Светлана, действительно, есть о чем беспокоиться? Или это вот просто цифры, а мы, может, не такие эксперты, чтобы беспокоиться, напрасно волнуемся? Прокомментируйте, пожалуйста.
Смотрите, все понимают, да, откуда эти цифры взялись. Ни для кого не секрет, что у нас весной была пандемия, были введены ограничительные меры. И, как мы видим, на первых местах именно те компании, которые в первую очередь перестали получать выручку, клиентопоток, чей бизнес встал. Вот. И, естественно, если рассматривать глобально, там, на пятилетку вперед, понятное дело, что, возможно, беспокоиться не о чем, да? Но именно в ближайшей перспективе, в перспективе года 21-го, это, конечно, печальная статистика, и многие эксперты, многие экономисты предсказывают, что это еще только начало.
А почему вы сказали, вот... на пятилетку беспокоиться не о чем? Ну вот просто если рассуждать. Вот сейчас обычный человек нас слушает, допустим, не бизнесмен, просто вот, ну вот как мы работаем мы на издательский дом, правильно? В издательском доме. И вот для меня, ну закроется весь малый бизнес или большая часть, львиная доля. И что? Ну, и что?
Ну, в любом случае, да, вроде Я говорю, что глобально на там какие-то пятилетку, десятилетку вперед, это возможно и как бы не глобальная, да, какая-то история, потому что в любом случае на пустые места что-то придет, да, то есть мы не очнемся там через 5 лет и не выйдем на улицу и не увидим закрытые там, да, помещения, закрытые как бы бизнесы.
И газеты такие летают по улицам всего лишь, да.
Да, да, то есть как бы апокалипсиса в любом случае не будет, да, в любом случае... Человек, в принципе, устроен так, что он, ну, генетически, да, что он умеет преодолевать сложности, и в любом случае на, как бы, после кризиса в любом случае будет какое-то восстановление. Здесь вопрос в том, как быстро оно произойдет, да, и вот во многом на вопрос, как быстро это произойдет, можно ответить, ну, что очень много будет зависеть от наших властей.
Что вот сейчас, что они должны, да, сделать?
Сейчас очень подвешенная ситуация. Непонятно, к чему придет вот эта вот пандемия осенняя. Да? Будут ли потом 50% отправлены на удаленку?
Светлана, я прошу прощения, что вас перебиваю. Дело даже сейчас не в удаленке. Дело в том, что люди уже... Истерия общества настолько подросла и усилилась, что народ не особенно жаждет ни развлечений, ни офисы снимать, ни, собственно, что-то на первом месте, ехать куда-то и занимать гостиницы. Да, вот в этом случае что должны или должны ли предпринимать власти, на ваш взгляд?
Смотрите, да, я немножко отвечу на первый вопрос по поводу того, люди не очень жаждут. Опять же, какие люди? Бизнесмены или обычные люди?
Обычные, которые приносят деньги этим бизнесменам.
Возможно, но в любом случае спрос на какие-то там базовые услуги у населения будет. Они же должны что-то там кушать, как минимум, да, где-то должны одеваться.
И ноготочки делать, да.
Стричься. Да, ноготочки – это вообще наше все. Ну, по крайней мере, вы видите, что салоны, да, они на 5-м месте, не на 1-м. То есть это та отрасль, по которой все ударило, в том числе, да, там, в первые же месяцы. Но, тем не менее, она очень быстро восстановилась, потому что все пошли, там, стричься, краситься, продолжают делать ногти и так далее. Вот, поэтому в любом случае те бизнесы, которые ориентированы на удовлетворение базовых человеческих потребностей, они будут в любом случае процветать, если они смогут как бы перестроиться, да, на новый лад, на условия, там, что там, доставка, на онлайн, на, ну, придется, возможно, даже кому-то снижать цены, находить новых поставщиков, но в любом случае это будет, ну, иначе никак. Mm-hmm. Понятное дело, что индустрия вот именно развлечений, да, она, скорее всего, будет претерпевать глобальные изменения, да, но это не вот прям вот возникло в результате пандемии. И так развивались онлайн-кинотеатры, да. Сейчас просто вот сильный толчок этому развитию дала текущая ситуация.
Да. Светлана, слушайте, вот у нас вот совсем мало времени осталось, но неужели у нас все так плохо с бизнесом, что даже 4 месяца простоя наши бизнесмены пережить не в состоянии? Нет никаких накоплений, ничего. Получается, живут только сегодняшним днем?
Да, вот это тоже очень интересный момент. Если говорить про малый и там средний, да, бизнес, про микробизнес, то, да, действительно, текущая ситуация показала, что у бизнесменов не было каких-то накоплений, которых хватило бы там на месяц, два, три. Почему? Потому что очень многие бизнесмены, у них не стратегия накопления, да, может быть, они вкладывают в развитие. Вот когда ты получаешь какие-то лишние деньги, если ты это вложишь в какие-то там финансовые, да, инструменты, это будет приносить, возможно, доходность какой-то там долгосрочной перспективе и сравнительно небольшую. Но если он, допустим, эти же деньги вложит в рекламу своего продукта, в развитие в какой-то, да, он как бы быстрее получит возврат инвестиций. И поэтому очень многие бизнесмены, у нас же, ну, малый и средний бизнес, ну, что греха таить, ну, не средний, а малый и микро, да, они, ну, по большому счету самоучки, да, то есть очень многие вещи делают интуитивно, да, там, строят не долгосрочные, да, там какие-то стратегии развития, а именно вот краткосрочные. Чтобы быстрее-быстрее развиваться, нужно больше вкладывать в развитие компании, в развитие продукта. Вот они как бы так и делали. Вот. И, естественно, свободных денег на какие-то накопления очень многие не откладывали. Это показала текущая ситуация. То есть вот...
Ну, может быть, откладывать было нечего.
Вот и откладывать, возможно, было нечего, да, повторюсь. То есть что-то ты, нужно зарплаты заплатить, налоги, которые у нас тоже немаленькие, заплатить, офис там оплатить, какие-то текущие расходы оплатить, потом что-то остается, ну, как бы себе на жизнь тоже нужно, да, забрать, и что-то вложить еще в развитие, иначе, ну, потому что тот, кто не вкладывает в развитие, в маркетинг, тот, ну, стоит на месте. Вот, и так оно вот по кругу вроде шло, вроде никаких проблем особо не было.
Тут,
и хорошо.
Форс-мажоры прошло. Спасибо, Светлана. Да. Понятно.
Да, Светлана Петропольская, эксперт Московского отделения «Опора России», была с нами на связи. Вот смотрите, нам слушатель пишет, да, в Хабаровске небольшая торговая компания, накоплений нет, все средства вкладываем в текущий закуп товара. А держать неработающие средства на счете – это потери.
Но это не то, о чем говорилось. Говорилось то, что надо запускать в рекламу. Я вам сейчас приведу пример, совсем близкий. У меня муж работает в таком среднем, я бы сказала, бизнесе, он частный, и ребята молодцы, они вот все, что получают, ну, вкладывают в рекламу, потому что очень высокая конкурентность в их секторе рынка. Но дело в том, что действительно настолько падает спрос, а это не товары первой необходимости, сразу оговорюсь, настолько падает спрос, что в рекламу надо вкладывать все больше и больше, чтобы хоть что-то из этого бизнеса выжить, а на зарплаты остается все меньше и меньше.
А у меня есть совершенно другой пример. У меня друг владелец барбершопа. И знаешь, когда он закрылся? Он закрылся в августе, когда все уже открылось, когда все начало работать и все. Я говорю: Сереж, а зачем ты это сделал? Ну почему? Он говорит: ты знаешь, мне говорит, вот сейчас у меня, говорит, потери намного больше, чем в тот момент.
А в чем причина?
Чем в тот момент, когда вся эта история простаивала.
В чем причина?
Потому что, ну, там свои причины, там есть проблемы с коллегами по, собственно, с партнерами по бизнесу и так далее. Да. Говорит, я сейчас в плюсе. То есть я во время короны был в плюсе относительно
Серьезно?
Того, что после.
Чтобы был подпольным барбершопом,
они не работали, закрыты были. Потому что, ну, какой смысл вкладываться в рекламу все вот эти там месяцы, там. И все остальное. В развитии и все такое.
Мы продолжим. Давайте сейчас мы
продолжим. Да, две минутки. Маша Баченина здесь, и я, Валь Калкин.
Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
Да, и за советом мы к Виктору Николаевичу сегодня обращаемся с Марией Бачениной.
Виктор Николаевич, доброе утро.
Здрасте.
Доброе утро, Валентин, Машенька, доброе утро.
Здрасте. Виктор Николаевич, как ваши дела? Ну, такой традиционный утренний вопрос.
Нормально, с 5 часов утра выполняю новое задание начальника, весь в творческом угаре, стремлюсь сегодня закончить статью. Она очень серьезная, да, готова ли Россия к новой войне или войне 21 века.
Ого, ищите у нас на сайте kp.ru материал Виктора Николаевича Баранца.
Любопытно. Слушайте, ну давайте про довольных россиян поговорим немножко, в войну оставим ужин, да, с утра неохота. Названа зарплата, Виктор Николаевич, которая необходима россиянину для счастья. Вот вам сколько необходимо, я сравню со среднестатистическим россиянином?
Какую бы я зарплату большую ни назвал, меня народ обзовет бессовестно. Но если вот так вот не жадничать, если понимать, в каком состоянии находится основная масса российского народа, если стоять с этим народом в одном строю и не распускать слюни по поводу миллионов, которые там получают в месяц некоторые богатенькие Буратино, то я думаю, что для среднестатистического россиянина где-то там хватило бы под сотню тысяч рублей.
Значит так, слушайте внимательно, вы просто... Читали, наверное. РИА Новости пишет, что выяснилось, что россиянин для счастья достаточно 100-150 тысяч. Но в Москве, вы понимаете, немножко другие запросы. Тут 150-300. Я по верхней планке пошла.
В целом россияне считают неплохую заработную плату в размере 60 тысяч рублей. Но это для счастья, Виктор Николаевич. А вот что такое счастье?
Что счастье, брат?
Да, ну для вас, например.
Ну, когда ты не болеешь, когда вся твоя родня не болеет.
Вот интересно, вы такие вещи называете, которые совершенно нематериальны, которых за деньги ты не купишь. Ну, какая бы зарплата ни была, то оно же от этого не зависит.
Ведь, вы знаете, представление о высшем счастье для каждого человека свое. Для меня высшее счастье – это понюхать обложку своей новой книги «Будущее». Это моя мечта. Да? Вот это для меня счастье. Принести ее из издательства, показать ребятам, закончить какой-то труд. У меня представление о счастье совершенно не связано с какими-то материальными благами. Ребята, извините, я, наверное, отсталый человек.
Ну, еще назовите себя скучным. Ладно, давайте про другое. Да. Это, кстати, к военным имеет отношение в большей степени, чем деньги. Понятно, что военные, у них ненормированный рабочий с утра до ночи, и там про деньги не успеваешь думать.
Да.
Слушайте, тут такая штука. Профессор Оксфордского университета, зовут его Ник Бостром, он доказал, что с долей вероятности до 50% наша с вами жизнь – это компьютерная симуляция, то есть такая игра компьютерная. И самое любопытное, что ее придумала высокоразвитая цивилизация, но мы с вами никогда в жизни не догадаемся, что мы какие-то голограммы, или я уж не знаю, кто.
Это как в фильме «Матрица», да, получается?
Да, получается так. Что скажете, Виктор Николаевич?
Ну, что,
все напрасно,
друзья,
получается?
Научное человечество иногда болеет не только коронавирусом, но и таким эпатажным маразмом, я бы даже сказал. Я вот знаю, что вы живые люди, и вы со мной беседуете, и я вроде бы себя пощупал, руки, ноги есть. Ну, какая иллюзия? Это просто одна из концепций, которая рассчитана на то, чтобы удивить человечество, а заодно вызвать у вас и у меня такую добродушную улыбку. Точка.
Просто посмеяться.
Ущипните себя,
уважаемые
слушатели, и все будет в порядке.
Ну ладно. Я отмечу на минуточку, что нам это говорит настоящий полковник, а не вымышленный какой-то. Настоящий полковник Виктор Николаевич.
Я тебе покажу голограмму.
Да.
Иди сюда, боец.
Виктор Николаевич, а вы следили вчера за интервью Сергея Лаврова?
Ну, конечно, это моя святая обязанность, я за это деньги получаю, да.
Владимир Николаевич Сунгоркин задал вопрос Сергею Викторовичу как раз. Ну, обсуждали там Соединенные Штаты, и Владимир Николаевич спросил, а кто лучше, Трамп или Байден? Давайте сейчас услышим вот этот фрагмент.
Да, кто нам лучше?
Кто нам лучше, Байден или Трамп, и есть ли вообще здесь лучше?
Ай. Процитирую. Наши советы.
Нет.
Могу еще просто сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами «Америка нас не любит».
Слушайте, тот самый момент показательный, когда мы видим, что министр все-таки человек, да, и Семен Слепакова слушает, и с юморком.
Да. Ну, вы спрашиваете у меня, наверное, какой для меня президент Соединенных Штатов Америки лучше, Байден или Трамп?
Давай, или Б. У Лаврова спросили, теперь давайте у вас тогда, Виктор Николаевич.
Дорогие друзья, у меня такая стабильная точка зрения, что каким бы ни был президент Соединенных Штатов Америки, политика этой страны в отношении России не меняется. Мы с вами уже были в иллюзорных заблуждениях, когда пили шампанского в Госдуме, помните, по поводу Трампа.
Было такое.
Таким же образом плевали его в спину из-за его заявления. Но этот ушлый ковбой позавчера сделал очень интересное заявление, которое сказал, что его там и Путин, и Россия не любят. Вся ушлость этого хитрого хода заключается в том, чтобы перед выборами показать своим избирателям, что он все-таки настроен против России заработать очки, понимаете, на антироссийском поле. А вот когда его изберут президентом, то он, может быть, риторику и изменит. Ну, говорил же он, что когда-то и недавно в то же время говорил, что Путин очень остроумный человек, что с ним можно иметь дело и так далее. В общем, это типичное американское маневрирование в расчете на 3 ноября. Я больше, ребята, всегда склонен думать о том, что у нас происходит за окном, что происходит с нашей родной Россией. Ну, а ради любопытства можно поглядывать за лужу в виде Атлантического или Тихого океана.
Виктор Николаевич, слушайте, а вот давайте теперь вернемся к первому вопросу, да, как раз то, что я отмечал, что Сергей Викторович Лавров, в принципе, обычный человек, да, а не просто вот тот самый чиновник в галстуке все время при выправке, да, и Семена Слепакова слушает, и за «Спартак» болеет, между прочим,
Виктор Николаевич. И стихи сочиняет, и песни пишет, и спортом занимается.
Вот, я как раз у вас хотел спросить, вы же из Сергея Кожугетовича общаетесь, Шойгу, да, и с Путиным общались, да?
Да.
И
да,
были
да.
пресс-секретарем министра обороны.
Да.
А вот эти люди, они, у них много человеческого, или все-таки это больше вот такие чиновники, строгие, при которых, ну, может, лишний раз и сказать, пошутить-то не стоит?
Да, вот вы меня сейчас спрашиваете об этом, а я вспоминаю, как у Сергея Викторовича Лаврова запросто сигаретку просил закурить. Я вот сейчас смотрю на чемоданчик, который лежит в моем кабинете, в нем 100 картин, и все их написал Сергей Кожугетович Шойгу. И я вижу картину, которую мне когда-то подарил. И, кстати, во время последнего интервью, которое не опубликовано, я вам любопытную деталь впервые, он мне подарил на мой юбилей картину, которая называется «Берег».
Да, Виктор Николаевич, 20 секунд у нас.
Последней встречи, когда я прошел там экспертизу на коронавирус, беседовал с Шойгу, говорю: «Сергей Викторович, вы мне подарили эту картину, она называется «Берег». Это крымский берег». Он ответил: учитывая наши с вами отношения, считайте, что этот берег крымский.
Да, спасибо большое, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, военный обзорник «Комсомолки». Слушайте, там Лавров про Слепакова говорил.
Америка нас
давайте послушаем.
Не любит, Англия нас не любит, Германия нас не любит, уж много веков подряд. Франция нас не любит, Япония нас не любит. Короче, никто нас не любит, но трахнуть все очень хотят. А мы без любви не можем. А мы без любви не хотим. Для нас это чувство всех прочих важней и дороже. А мы без любви не дадим, не дадим, не дадим. А нас все хотят, как шалаву, напоить и нагнуть в переулке. Хотят к нам подкрасться, когда мы в душе нагнемся за Крымом. Расшириться нам во все щели, а после остаться друзьями и делать так снова и снова, а любви ни слова. А мы без любви не согласны. А мы сжав булки, стоим на своем. Ведь все, кто учили историю, знают прекрасно, что мы без любви никогда никому не даем. Понять вас, ребята, можно, любить нас довольно сложно. Но прежде чем лезть к нам под юбку, вы кое-что знать должны. Мы, может, вас разочаруем. Россия – женщина с ух. Так что для вас же лучше при нас не снимать штаны.
Настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда».